Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем наше очередное интервью, записанное специально для PokerStrategy.com. Но называть нашу сегодняшнюю встречу просто банальным словом «интервью» как-то даже и не поворачивается язык, потому что это скорее многочастное эпическое произведение, такой диптих или даже триптих. А все потому, что, несмотря на то, что гость у нас сегодня будет один, но передача наша будет записана в разные времена. Почему? Сейчас объясню. Как вы заметили, на заднем плане у нас сейчас звучит такая типичная английская музыка, правда, написанная таким типичным русским композитором Владимиром Дашкевичем. И это неспроста. Дело в том, что сегодняшнего нашего гостя зовут Бонифациус. Бонифациус — это известный член нашего русскоязычного комьюнити. Многие его знают под его настоящим именем — Сергей. Сергей является заслуженным деятелем русскоязычного сегмента Poker Strategy. Он очень известный тренер, номинировался неоднократно на звание «Тренер месяца». И других заслуг у него тоже хватает. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Точнее, не только об этом. Потому что Сергей вот совсем недавно в ожесточенной борьбе выиграл себе право участия в масштабнейшем событии, в чемпионате TV World Championship, который пройдет в Лондоне и будет транслироваться по телевидению. Событие значимое, причем не только для Сергея, но я думаю, что и для всех любителей покера. Но пока что Сергей не в Лондоне, пока что он у себя на родине, в России. И первая часть сегодняшнего интервью будет записана здесь и сейчас. И Сергей нам расскажет о своих впечатлениях от победы в отборочном турнире и о своем предвкушении поездки в замечательный город Лондон. После чего мы с ним опять встретимся, уже после его возвращения обратно на родину. И он нам расскажет о результатах, о том, что он видел, как прошла игра, в общем, расскажет, оправдались ли его надежды. И, естественно, чудеса техники нам помогут соединить эти части воедино. И сегодня мы совершим полное путешествие с Сергеем из России в Лондон и из Лондона обратно в Россию. Ну что ж, я думаю, что разговор сегодня будет очень интересный. И вот Сергей уже готов к нам присоединиться. Сереж, привет.
Здравствуйте.
Ну и в первую очередь, конечно, хочу тебя поздравить с твоим прекрасным заносом. Потому что, как мы все знаем, покеристы обычно выигрывают деньги. А ты вот выиграл такой замечательный, просто я бы сказал, приз. Поездка в Лондон, да еще право участия в таком масштабном турнире. Прям белой завистью тебе завидую. И, конечно же, поздравляю.
Спасибо большое.
Ну и, конечно, первый вопрос, который волнует, я думаю, всех больше всего, и меня, и всех наших слушателей. Скажи, ты уже решил, как ты оденешься на этот турнир?
Нет, вообще про это пока не думал. Пока мне бы визу получить, вот когда виза будет стоять, то я тогда подумаю.
Но ты этому вопросу обязательно удели внимание, потому что это половина успеха. Вот у всех известных покеристов есть какие-то феньки, по которым они очень быстро узнаются. Ну и, конечно, самое распространенное, наверное, что делают офлайн-игроки известные, это одевают черные очки. Вот ты практикуешь такое?
Ну, кстати, нет. Очки, в очках никогда в офлайне не играл. Мне, в принципе, не нравится. Ну, как не нравится, я же не пробовал, не знаю. Я не хотел бы, чтобы что-то мешало там смотреть на карты, смотреть на оппонентов. По моей реакции, я не знаю, по моим глазам, получит ли мой оппонент какую-то дополнительную информацию, я, честно говоря, сомневаюсь, что там можно будет что-то прочитать.
То есть ты хочешь сказать, что ты специально тренировался и изучал какие-то методики для того, чтобы скрыть свои вот эти вот эмоциональные лики?
Да нет, честно говоря, не занимался. Я, наверное, несколько самонадеян, может быть, в этом плане, но я не думаю, что вот реально серьезно можно прочитать. Можно, ведь понимаете, да, можно понять, что человек волнуется, например, да? Но как понять причину этого волнения? Он может волноваться, во-первых, потому что он блефует и боится, что его вскроют. Да? А может он волноваться из-за того, что у него сейчас нация, и у него волнение от этого. Поэтому вот здесь вот я не думаю, что вот, такое какое-то прочтение будет однозначно.
Дело в том, что многие люди, возможно, которые изучают психологию серьезно, они могут отличить и типы волнения. То есть, как ты сказал, что причины-то могут быть разные, но и типы, я думаю, волнения могут быть тоже разные. И человек может это прочесть в твоих глазах. Поэтому я думаю, что использование черных очков – это плюс его решение. Так что, не знаю, смотри сам.
Ну, вообще, да. Ну, я это самое так знакомился с книгой Майка Каро по офлайн-телсам в свое время. Довольно давно, вот, когда был еще актуален офлайн. Ну, там, да, конечно, мысли интересные есть. Наверное, стоит после получения визы еще раз это дело пролистать, вспомнить все. Может быть, действительно стоит прикупить какие-нибудь такие очки. Но главное, чтобы они не мешали. Потому что, ну, помощь тут такая, еще под вопросом, да. Вот, мне кажется, мешать могут. Ну, вообще, да, наверное. То есть, хотя бы не будут... можно... это головой, если особо не вертеть, да, можно хотя бы не давать им знать, куда я смотрю, потому что, ну, человек там, в зависимости от ситуации, да, иногда смотрит на свой стек, иногда смотрит на стек соперника, иногда смотрит на карты, иногда смотрит на банк, то есть из этого можно делать какие-то выводы, то есть человек смотрит, как вот ему, либо как ему волын лучше выставиться, или как ему сделать такую ставку, чтобы оппонента привязать к банку, или наоборот, чтобы оппонента отпугнуть. Да, наверное, в этом смысле вот есть какой-то резон носить очки, чтобы было не видно, куда я смотрю в данный момент.
Ну, тогда перед тем, как приступить к нашим основным вопросам и начать нашу основную тему сегодняшнего дня, все-таки в завершении предыдущей темы я тебе задам еще один маленький вопрос. Вот ты знаешь, многие известные игроки, которые участвуют в разнообразных шоу на небезызвестных телеканалах, очень любят так вот одной рукой перебирать очень хитрым движением фишки. Вот как ты думаешь, для чего они это делают?
С тем, что в офлайне игра идет очень медленно, и им заняться-то нечем, но вот и придумайте, развлекуй. В онлайне там человек за кучей столов, и ему тут есть чем заняться. Хотя некоторые вот такие люди, которые и онлайн, и офлайн играют, да, я знаю, что они и во время онлайн-катки тоже фишки под рукой держат так. И перебирает их.
Ну, вот ты будешь тренироваться перед поездкой в Лондон, вот делать вот такие трюки?
У меня сейчас вот главное визу получить. Вот как только визу получу, вот можно будет думать обо всем остальном. Тренировках. Да, вообще я планирую как-то вот офлайн с друзьями где-нибудь поиграть, встретиться. Вот, хотелось бы, конечно, да. Было бы, наверное, это полезно. Ну, это в любом случае полезно, независимо даже от того, ехать в Лондон или не ехать. Встреча с друзьями – это всегда плюс ЕВ. Я так считаю.
Ну, давай уже переходить к нашей основной сегодняшней теме. Для тех, кто не в курсе, я напомню, что Сергею пришлось победить аж остальных 9 тренеров нашего комьюнити в ожесточенной схватке для того, чтобы выиграть эту поездку. Эту путевку в Лондон на этот замечательный турнир. Вот как тебе пришла вообще в голову идея участвовать в отборочном туре?
Ну, в большой степени, наверное, случайно. Как-то вот упал взгляд на новость на сайте Poker Strategy. Посмотрел, увидел там, что вот есть очень много маршрутов, которые все ведут не в Рим, а в Лондон. И один из них – это подать заявку в качестве тренера. Потом предстояло голосование среди тренеров. Нужно было попасть в топ-10 по голосованию. И дальше эти 10 человек играют в турнир. Ну, я решил, что это плюс ЕВ. Вложений, в общем-то, никаких это не требовало, кроме какого-то времени, чтобы написать заявку. И, в общем-то, я решил поучаствовать, почему бы нет. Я, кстати, на Poker Heaven тогда не был зарегистрирован. Зарегистрировался заодно. Вот. Всем рекомендую регистрироваться от Poker Strat. Очень получается так. Плюс EVM вот в моем случае.
Ну, вот на портале Poker Strategy уже опубликовано интервью с тобой, где ты рассказываешь, как проходил этот отборочный тур. Но не мог бы ты еще раз пробежаться по своим, возможно, уже немножко остывающим воспоминаниям и вот рассказать хотя бы об основных фазах борьбы, которые происходили за эту путевку?
Но это было не интервью, это был просто мой отчет, который я выложил в своем блоге и который потом попал в новости. Да, действительно, уже достаточно много времени прошло. И ну, если так какие-то стадии выдержать, да, можно вот так вот разделить условно. Это сначала я играл очень тайтовый, плюс мне не заходила карта, а без карты я не играл поначалу, пока еще стейки были большие относительно блайндов. Вот, возможно, у меня тайтовый имидж создался. Потом мне подряд несколько раз зашло, и я там за 4 руки выбил 4 человек, выиграл 4 банка подряд. И у меня создался определенный запас к тому времени. Вот. Ну, остался потом топ-3, практически еще с одним ситаутом. Был такой момент, что у меня был фулл хаус на ривере, я делал ставку, и мой соперник собирался проколить меня по туз хай. Ну, это часто делается, когда дважды спаренный борт. У меня на одну карту был фулл хаус. Дважды спаренный борт, там по туз хай колят очень часто. Вот, я делал такую доборную хорошую ставку. Вот, но, к сожалению, моего соперника дисконнектнуло. Он заколить ее не смог, хотя хотел, собирался это сделать. Вот, но буквально там на следующую или через одну руку мы с ним выставились. Моя пара против его оверкарт, по-моему, семерки были или что-то. Я выиграл его, выбил, соответственно. А в хедзапе сначала я помню, по король 10 одномасный не запушил, и меня приняли по король дама, я проиграл этот банк. И тогда несколько уравнялись, у меня там все равно было больше, но уже не намного, не так, как было раньше. Вот. А потом в решающей игре у меня была рука, по-моему, король 3 или король 5. Я открылся, попал в короля. И на мой кандбет меня авербетом полетел такой вот пуш. Ну, я так прикинул, что там вряд ли король лучше моего будет. Скорее всего, положил там на дро. Ну, там дро и оказалось, которая не доехала. Ну, там было 28%, 29%, по-моему, на доезд. Но сильнейшая рука победила. И вот таким образом.
Ну, вот ты сказал 29%, ты это в уме вычислил или уже постфактум как-то подсчитал? Или ты во время игры пользуешься какими-то вспомогательными программами?
Ну, я помню такой момент, что я даже запустил, да, какой-то там калькулятор. Но так и не пришлось им воспользоваться. Ну, вообще игра сложилась так, что было не очень сложно. Все решения практически были достаточно очевидными. Не было каких-то, по-моему, таких уж очень сложных решений.
Ну вот ты сказал, что когда у вас было топ-3, то один из участников был в ситауте. А вот откуда на таком ответственном интересном турнире взялся вот ситаут, как ты думаешь?
Может быть, не для всех наших тренеров. Вот поездка в Лондон – это какое-то там событие такое вот жизненно важное. И шансы там 10%, да? Ну, наверное, бывают в жизни более важные события. Ну, просто человек предпочел что-то другое этому. Ну, наверное, так совпало просто. Но он заранее, кстати, предупредил, что он не сможет, к сожалению, сыграть. Вот. Но уже замену поздно было проводить на тот момент, когда выяснились у него эти обстоятельства. Так что тут вот, ну, просто так сложилось.
Ну, вот ты сказал, что не для всех наших тренеров поездка в Лондон является значимым событием. Ну, а для тебя вот лично это событие значимое?
Ой, ну как, не знаю, как сказать. Тоже, наверное, не самое важное событие в моей жизни, но, конечно, вот мне бы хотелось побывать именно в Лондоне, а вот так вот собраться и поехать туда самому, конечно, достаточно сложно. А вот такой вот повод, когда есть турнир там и... Есть какая-то программа мероприятий. Это вот очень хорошо.
Ну вот, кстати, касательно программы мероприятий, она тебе известна? Там есть какая-то четкая программа, вот, которой тебе нужно будет следовать там уже вот в Лондоне?
Не, про это вообще пока ничего не знаю. Но там вот будет турнир, это на 6, видимо, человек или на 7. То есть там 42 человека. Да, 7 матчей, 6 матч. 7 столов по 6 человек когда-то. Да, еще я вот так узнал, что там будет 2 заезда. Какие-то люди приедут и отыграют свои турниры сначала, с 20 по 23, а потом будет второй заезд уже на 3 дня тоже. И они свои отыграют. Я еще даже не знаю, в какой я попаду. Но вот, как я понял, что предыдущие победители каких-то вот ивентов фрирола для депозиторов, победитель рейгонок, они вроде бы уже все в первом заезде, а я вот не знаю, куда попаду.
Окей, тогда такой вопрос. А за что боремся-то? Какой главный приз? Что ты привезешь нам? Какой трофей, в конце концов?
Ну, максимальный он будет только на самом финальном ивенте, который уже в декабре пойдет. Там за первое место дают 20 тысяч.
Недурно.
И в этом будет 8 человек в финальном ивенте. Так, ну а что недурно? Это же... Первым делом нужно туда попасть. Нужно выиграть топ-1 в своем турнире на 6 человек. Если топ-1 не будет, то, соответственно, дальше... Ничего не будет. Да, в общем-то, дело-то не в этом. Дело, мне кажется, в самой поездке в Лондон. Но... Это главный, основной приз, я считаю.
А вот в этом 6 Макс турнире, в который ты будешь играть в ближайшее время, в первую свою поездку, там какая структура призов? Там просто путевка в следующий этап?
Никаких призов нету там. Там просто, вот, да, если дальше вышел, ну, тогда приезжай еще раз. Через 2 недели. И там уже можно будет побороться за призы. Но вот там уже шансы хорошие. Если в финал попасть, то там оплачивается 4 места из 8, получается. 7 победителей плюс Доминик Корн. Угу. Там первое 20 тысяч, вот как я вижу на сайте Poker Strategy. Потом второе 15 тысяч долларов. И 7 тысяч за третье, 4, за четвертое 3 тысячи.
Понятно.
Ну, вот такая система. Ну, то есть там уже... 50% мест оплачиваются. И, ну, в общем, шансы хорошие. Хоть что-то да занять. Смысл, наверное, не будет там цепляться именно за 4-е место. Играть нормально. Играть на 1-е.
Ну вот в мире миллионы городов. Но вот ты только что сказал, что именно Лондон по счастливому стечению обстоятельств тебя всегда привлекал вот в качестве города, куда можно поехать, что-то там посмотреть. Почему Лондон?
Лондон? Ну, как, Лондон – это вообще на протяжении истории человечества. Он всегда играл очень важную роль. Да? Некоторые даже называют его столицей мира. И сейчас, и особенно вот в истории, как это все складывалось. Да? Ну, то есть одно время там Рим доминировал. А потом вот было время доминации именно Великобритании через ее флот, через ее колониальные захваты. Ну, собственно, Соединенные Штаты Америки, первоначально-то это же было колонией Великобритании. Ну и по всему миру, Индия, это же все были английские колонии.
Кстати говоря,
И очень, очень...
Гибралтар.
Да и Гибралтар, кстати, тоже, да, до сих пор вот последняя колония на территории Европы, да и вообще в мире-то немного колоний осталось. Вот Гибралтар тоже типичный пример британской колонии и до сих пор еще сохраняется. Центры мира такие, вот это Лондон, Нью-Йорк, да, ну, я не знаю, может быть, Россию можно там, Москва, Петербург к этому относить, Токио, Гонконг, Пекин. Ну, это один из важнейших городов все равно в мире. Как тут ни считай, как ни крути.
Ну, а есть ли какие-нибудь, может быть, достопримечательности, которые ты хотел бы там непременно посетить, увидеть?
Непременно я хотел бы вот посетить колесо обозрения, на него подняться и вот с высоты это все смотреть. Вот. Мне еще очень нравится вот этот вот вид здания в виде огурца такого, ну или яйца.
Да, ну там еще есть, например, такие интересные вещи, которые посещают все туристы. Это вот что мне, например, непонятно, это музей восковых фигур.
Мадам Тюссо, ага.
Да, потом Бейкер-стрит и офис Шерлока Холмса.
Шерлок, ага.
Вот. Ну, для меня лично самой большой достопримечательностью в Лондоне является зебра, по которой Битлз переходили Эбби-роуд. Так
Ну,
что.
Битлз-то это вообще-то ливерпульская группа.
Ну, она ливерпульская, но вот самый их классический альбом Abbey Road, если ты помнишь, они там переходят улицу. Это, ну, как бы фотографии очень многие эксплуатируют постоянно в течение уже 40 лет. Это очень известная фотография, и там постоянная толпа туристов, то есть там машины уже даже проехать не могут. Там, я даже видел, в интернете висит веб-камера, где можно посмотреть, что там происходит. И там каждую секунду кто-то вот переходит эту улицу, в ту сторону, куда Битлз переходили, и фотографируются.
У меня улица, связанная с Битлз, это прежде всего Пенни Лейн.
Да, Пенни Лейн, но, по-моему, это как раз Ливерпуль.
Да, видимо так.
Ну, остается тебе только позавидовать, конечно, в очередной раз. Конечно, может быть, лучше бы тебе было попасть в Лондон в более теплое время года. Ну, я думаю, все равно получишь массу прекрасных впечатлений. Кстати, а сколько ты там пробудешь по времени?
Ну, на 3 дня пока приглашают. Если первый турнир выиграю, то потом буквально через 2 недели нужно будет туда вернуться в декабре.
А вот можешь поподробнее рассказать об условиях твоей поездки? То есть, ну, грубо говоря, что тебе оплачивается?
Вот сам пакет стоит 2500 долларов. А вы перевели на счет в рум 500 долларов сейчас, это на билет. И оплачивается проживание. Ну, значит, из этих 2500, получается, идет 1000 на Боин, 1000 долларов, 500 на перелет в два конца, и из оставшиеся 1000, по-моему, 700 уходит на гостиницу на 3 дня, и 300 вроде бы обещали дать на расходы.
А озвучивались ли какие-нибудь специальные требования, вот с учетом того, что это все-таки будет телетрансляция?
А, по-моему, нужно, да, носить специальную футболку с символикой Poker Heaven, как я понимаю. И, возможно, совместно Poker Heaven, Poker Strategy.
Как у тебя вообще обстоят дела с английским языком?
Ну, английский я, в общем-то, достаточно хорошо им владею. Я учился постоянно на курсах, очень много. Достиг уровня advanced по различным методологиям. Ну, несколько, знаете, курсов есть. Headway, Streamline, там, Blueprint. Я любил всегда учиться на курсах английского языка, мне всегда это очень нравилось. Там и не столько даже изучаешь сам язык, сколько изучаешь культуру, погружаешься там. И по-другому общаешься. Вот всегда вот на занятиях, по групповых занятиях, да, всегда было очень интересно. То есть, вот на русском никогда вот с людьми даже вот на какие-то темы никогда не говорили, на те темы, на которые мы говорили вот на этих курсах по английски. Язык, он во многом культуру тоже определяет.
Да, согласен с тобой. Скажи, а вот твоя семья как отнеслась к такому повороту ну, не судьбы, конечно, но, по крайней мере, вот к такому развитию обстоятельств, то, что ты вот внезапно раз и улетаешь в Лондон.
Ну, дочка сразу же спросила, возьмешь ли ты нас с собой. К сожалению, это не получится. Там дочке нужно будет учиться, жене работать, соответственно. Вот.
Ну, а жена?
Ну, а так, вообще, за меня порадовались.
То есть жена просто обрадовалась и как бы благословила тебя на победу.
Ну да, как-то так.
Сергей, мы желаем тебе победы. Победы во всех турнирах, какие только будут проходить там в Лондоне. Более того, скажу тебе, что без победы можешь не возвращаться.
То есть, если не выигрываю, то тогда мне там просить убежище, потому что здесь меня уже не поджидают.
Да, да. Не поймут, не поймут.
Разъяренные болельщики.
Скажи, а вообще вот такой вопрос дебила. А как ты так вот хорошо научился играть в покер?
Ну, вот тут смотрите, какая ситуация. В покере достигают успеха обычно вот несколько категорий людей, вот с несколькими категориями бэкграундов, так скажем. Это я уже так английскими словами начинаю козырять, готовлюсь к поездке. Это киберспортсмены бывшие, еще бывшие шахматисты. Я вот в киберспорте замечен не был, а вот шахматами довелось немножко позаниматься. Вот. Ну и, соответственно, математический склад ума, склонность просчитывать наперед, это помогает в покере. Ну и кроме того, я ведь довольно давно уже занимаюсь покером. Вот, ну, только на Poker Strategy уже 4 года. Как раз вот буквально послезавтра будет ровно 4 года, как я зарегистрировался на Poker Strategy.
И совсем недавно было ровно 5 лет с тех пор, как русская комьюнити вообще образовалась. То есть ты практически с самого начала.
Ну да, где-то в начале тогда. Многие люди уже заканчивают, которые тогда начинали. Многие уже закончили, по-моему. Ну, как-то не появляются уже комьюнити.
Ну, не появляются, и ладно. Зато для тебя все только начинается. И я желаю тебе успеха в Лондоне. И по твоему возвращению мы обсудим все подробнейшим образом, как там все было, что там было, куда ты ходил, что видел. А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Бонифациус, которого мы все знаем под именем, под его настоящим именем Сергей. И мы встретимся буквально, я так полагаю, через несколько секунд, когда он уже вернется из Лондона, и мы с ним обсудим по факту, что с ним там происходило. И вот не прошло и пары месяцев, как мы уже опять встречаемся с Сергеем, а он уже успел вернуться из того самого города, о котором мы говорили в первой части нашей программы, из Лондона. У него есть определенные результаты. И сегодня мы заканчиваем, видимо, запись нашего уникального подкаста, который является, наверное, действительно, как я сказал в самом начале, диптихом.
По моим расчетам, это минимум триптих уже. Потому что две попытки у нас точно было до этого.
Ну, давай пока в сторону отложим покерную тему, буквально ненадолго. Скажи, что ты видел, что удалось посмотреть вот из того, что мы с тобой обсуждали в первой части нашей программы, если ты помнишь. Вот я помню, что ты очень хотел прокатиться на огромном чертовом колесе лондонском, который находится на реке Темза.
До этого не дошло, то есть на самом колесе мне побывать не удалось. Но, правда, я объехал вот на этом экскурсионном автобусе, объехал его со всех сторон, с разных ракурсов сделал фотки. Правда, время-то уже было такое ночное. Ну, как ночное? Там, ну, в 4 часа уже все, стало очень темно. И поэтому это фотки ночного Лондона получились. Ну, вот это здание Корнишона, да, я тоже видел издалека, только тогда, когда вот подъезжал туда на поезде. Видел вблизи самое высокое здание Лондона, Канари-Уорф,
Я туда приехал на день раньше и заночевал у своего товарища, с которым вместе учились. Он в Лондоне живет уже около 10 лет. Он как раз живет в том районе. Ну вот, приехал там и по району погуляли.
А, то есть ты жил не в гостинице, а у приятеля?
Не, ну, тут только первый день, ну, пока выходные были. Я говорю, на день раньше приехал, одну ночь только переночевал, а потом все, переселился в отель. Он, у него потом началась трудовая неделя, он живет работой, и сейчас там конец года у них тоже такая, ну, как это и в Советском Союзе, и в России обычно тоже бывает, авральная ситуация. Готовят релиз. От этого релиза очень многое зависит. Так что вот в выходные мы с ним пообщались, вспомнили былое. Ну, а потом я по своим покерным делам, он по своим рабочим.
Кстати, в начале нашей программы ты высказывал опасения. Дескать, у тебя могут возникнуть какие-то проблемы с визой. Как в результате все получилось?
Я человек просто осторожный, да. Я так опасаюсь заранее до того, как что-то возникло. На самом деле нет, проблем не возникло. Визу дали с первого раза. Единственное, что долго они думали. Там ребятам вот до меня за неделю где-то уже все делали, а мне почему-то за две. Не знаю, с чем это связано. Вот. Но в итоге все нормально. Визу дали, с билетами вообще никаких проблем. То есть билеты можно покупать вот хоть в последний день. Я вот почти в последний их и покупал. Ну, то есть билеты были всегда в наличии. И очень много вариантов. Разные компании, разные сайты предлагают.
Ну, вот ты прилетел. Ты в Хитроу прилетел?
Нет, в Гатвик.
А тебя встречали на черной машине с мигалкой?
Нет, товарищ меня встретил, но он без машины. Мы поехали на поезде.
Да, и даже без мигалки, ничего себе. Ну, так, а и что дальше происходило? Вот по порядку. То есть первый день, я так понял, ты отдыхал, а потом началось.
Ну да. Ну, потом началось. Потом я переехал в отель. В отеле там сразу же у нас взяли у всех интервью. В отеле. Вот. Передо мной записывался парень, который потом выиграл второй ивент. Мы, ну, потом немножко за бокалом пива пообщались со всеми ребятами, познакомились. Там и с России, Украины, Белоруссии, ну и с западных стран. Германия, Швеция, Польша, так посередине. У нас вообще такой стол был. Там были и русские, и немец, и поляк. И еще и украинец, и белорус.
А вы все жили в одном отеле?
Да.
Ну, то есть, вы как, познакомились? Как вообще отношения складывались вот с будущими, ну, конкурентами?
Ну, отношения хорошие сразу сложились. Мне сразу сказали, что я вот это, ты у меня будешь стилить, а я буду тебя трибетить на Эниту. Вот. Сказал мне один парень, ну и потом в результате он так и сделал во время турнира.
Ну, вообще, как ребята собрались? Нормальные, хорошие или какие-то...
Вот из немецких вот покеристов, да, кого можно назвать, вот Твайсти, знаменитый тренер, который выиграл Лигу Чемпионов год назад. Ну, в принципе, он считался одним из фаворитов и своего хита, и, может быть, даже и всего турнира. Вот. Но тут структура турниров такая, что он не смог свой хит пройти. Вообще, да, много было сюрпризов в турнире, много.
Ну, о турнире и о сюрпризах, которые в нем, безусловно, конечно, были, мы поговорим с тобой еще и очень подробно. А вот давай пока остановимся на твоем прилете, приезде. Скажи, вот испытал ли ты какие-то волшебные чувства в тот момент, когда вступил наконец-то на английскую землю?
Да нет, ничего такого особого не испытал, но испытал это радость по поводу того, что, ну, все, полет закончен, земля, все, прошло хорошо.
Понятно, а где находился отель территориально?
Отель находился в западном Лондоне, совсем недалеко от метро, там по гуглу мы... Интересный момент был. Пытались найти путь от метро до отеля. И, в общем, Google у нас через такой небольшой крюк, через квартал, показал дорожку. А оказывается, там есть прямая дорожка. Ну, то есть, буквально несколько шагов. Из метро дорогу перейти. И потом там место одно такое узкое. Туда вот ныряешь, и все, отель там. Там рядом есть и магазин, и такая точная станция Shepherd's Bush.
Скажи, вот после того, как ты повстречался со своими, так скажем, соперниками, вот вы какую-то вечеринку устроили, или встреча произошла сухо, и вы смотрели друг на друга сквозь прищуренный глаз?
Ну да, я говорю, мы же все это так, пиво, общались-то. Прямо там, в отеле, первый день еще.
А само место проведения турнира где находилось?
Ну, студия, она где-то недалеко от отеля. Ну, там мы туда доехали на такси, там несколько минут. Это студия Poker Channel. То есть Poker Channel — это хозяин рума Poker Heaven, как я понимаю. Угу. То есть сначала было телевидение, они сначала покерное телевидение сделали, а потом еще и рум прикупили.
Ну, вы ехали туда, в студию, на таком классическом черном английском кэбе, или какой-то другой вид транспорта вам предоставили?
Вот уж не помню. Ну, возможно.
Ну, ты бы запомнил. Ну,
послушайте, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Вот, да, я видел черный кэб. Не уверен, что именно на нем мы доехали.
Ну, главное, что доехали. Ну, и вот, наконец-то, вы доехали, и вы вот входите в студию. Что там происходило? Рассказываю, вот с самого начала. Ваш вход в студию.
Ну, что особенного? Лифт. Там, не знаю. Ну, там же высотных зданий вообще нет. То есть, на лифте поднялись на второй или на третий этаж.
Нет, ну я имею в виду, ну что, там, знаешь, как вас встретили, то есть там, не знаю, там, пшел, давай, проходи, пшел, давай, играй, или там, ну, там...
Да, все в рабочей обстановке, там студия, такое большое помещение, где сидят сотрудники канала, там их несколько десятков человек, наверное, такое большое помещение. Вот, они занимаются там своими делами, сидят за компьютерами, что-то делают там. Программисты, программы пишут, там, редакторы, новости редактируют. Вот, ну, такое там маленькое помещение нас сначала отвели, мы там ждали долго чего-то, турнирного директора, наблюдали вот это помещение, где нам предстоит играть.
Ну, а дальше все было по-взрослому, то есть, вот, вас гримировали, скажем?
Ну, это громко сказано, гримировали так, не знаю, немножко припудрили и все.
Ну, а долго пришлось ждать начала турнира с того момента, как вы вообще вошли в студию?
Я не знаю, не засекал, но вообще, да, какое-то там довольно длительное время мы, конечно, провели в ожидании.
Ну, не было такого ощущения, что перегорел
все? Не-не-не-не-не, ничего такого не было. Не было какого-то мандража, там все там сидели спокойно, в непринужденной обстановке, общались, шутили.
Ну, а публика присутствовала на съемках, зрители и все такое, или только съемочная группа?
Там помещение настолько маленькое, что да, никакой публики туда бы при желании бы не поместилось. Была только съемочная группа, на нас заклеили изоленты и лишние баннеры, причем их же баннеры Poker Heaven, но сказали, что вот по телевизионным правилам должно быть баннера только два, то есть, вернее, ну, один баннер, вот, либо Poker Heaven, либо Poker Strategy, и другой флаг который страну обозначает. Вот. Ну, три раза заставляли менять расположение флага, потому что разные люди приходили, и каждый говорил там по-другому. Ну, в общем, в результате, когда пришли в студию, там все, всем уже одинаково разместили, значит, ну, на левой стороне эмблема, естественно, какая-то там была, Poker Heaven обычную, и на правый флаг, да. Все лишнее, даже вот маленькую надпись на рукаве Poker Heaven тоже старательно заклеили изолентой. Вот, и еще, вот именно, наверное, на нашем хите, да, вот на первом, что сказалось, нам запретили общаться по-русски, вот, поэтому обстановка такая была у нас очень такая скованная, молчаливая, все молчали, но просто было, значит, 4 русскоязычных человека плюс еще поляк. Ну, который тоже, в общем-то, ну, во-первых, славянин, во-вторых, он еще со школы, может быть, знал там что-то больше по-русски, чем по-английски. Вот. Ну и один шведо-немец еще. Просто на самом деле, ну, когда ты знаешь вот всех и знаешь, что они, в общем-то, русскоязычные, говорят по-русски, а по-английски не очень, то, в общем, искусственно как-то заставлять разговаривать на английском тяжело, это раз, ну, и, конечно, не хотелось бы какой-то штраф там получить, знаешь. То есть начнешь говорить на английском, потом на английском, потом перейдешь на русском в это, в попытке что-то лучше объяснить там. Мои мысли.
Ну, ты знаешь, многие люди, не только игроки покерные, ищут скандальной популярности и ради этого готовы скабрезничать в эфире, говорить всякие гадости друг другу, всякие факи друг другу говорить и прочее, прочее, прочее. Вот были такие случаи, что кто-нибудь кого-нибудь посылал там во время игры, наезжал?
Ты что? Да ну брось ты. Не, близко ничего такого подобного не было. Обстановка была вполне дружеская такая. Приятное. Просто я говорю, немножко сковано было. Ну, поначалу особенно. Ну, а, собственно, для меня вот началом где-то все и ограничилось. То есть, ну, у нас там уровни были по 35 минут. Я вылетел в самом конце второго уровня, по-моему. Да.
Ну, как так получилось?
То есть я где-то около часа, может быть, там за игрой провел, и, соответственно, рук там было не очень много. Ну, как получилось? Ну, там я уже писал. В первой руке, я помню, где я был, по-моему, на малом блайнде или на баттоне. Ну, не суть. Я на первом месте сидел, значит... А с шестого места, то есть прямо передо мной, Виталий, парень из Украины, сделал, он перед игрой надел темные очки, сделал рейс. Я почему-то сразу подумал, что наверняка что-то сильное у него, как-то так. В первой руке он рейзит. Ну, выбросил. Вот это я запомнил момент. Потом оказалось, что у него 2 туза был. Вообще, ну, про тузов еще скажу. Значит, играем дальше. Ну, я пытаюсь там агрессивно играть, чуть-чуть стэк наращиваю. Ну, тут такая, значит, ситуация происходит. Мне приходят 8-ки. Я, по-моему, на блайндах был. Из Белоруссии товарищ Сиас Женя делает рейс. Вова из Архангельской области его колирует. Я делаю сквиз с 8-ками. Флоп выходит дама 7-7. 2 черви. Я ставлю кандбет. В банк 42 тысячи ставлю 28. А всего стартовый стэк 100 тысяч. Ну, я сказал, да? То есть после моего сквиза Женя выбросил, Вову заколил. Uh-huh. И, значит, потом... Вова немножко подумал и all-in говорит. А я все, что знал о Вове, это вот его финальную руку отборочно, которая была опубликована на Poker Strategy, где он с флаш-дро, далеко не нацевым, выставился вот так вот в all-in на терне причем. Вот. И, соответственно, я тоже думаю, что сейчас-то у него тоже может быть флаш-дро, и я могу здесь вполне быть впереди. Вот. Я подумал, ну, думаю, черт его знает. В принципе, дама тоже там не исключена. Ну, и, соответственно, оверпара какая-то. А если у него флаш-дро еще и с оверкартами, ну, так тут, в общем, не сахарно совсем выставляться мне и в этом даже случае. В общем, выкинул. Вова показывает два туза. Ну, нормально. Пронесло. Вот. А вообще оказалось, что в течение первых пяти рук, мне потом сказали, тузы, карманная пара тузов, три раза заходила. За пять рук три раза.
Ну, видимо, человек, который работал в ГСЧ на этом вашем турнире, он расшифровывал свою профессию не как генератор случайных чисел, а как генератор специальных чисел. Что-то в этом роде, наверное, что-то такое с ним произошло.
Что-то да. Ну, там я еще не сказал, короче, вот новая технология была использована, то есть на телевизионных столах же обычно там камера такая снизу, да, смотрит в карты. И нужно там на стеклянные ложить панельки, карты.
Да.
Да. Нужно их, ну, строго определенное, вот именно на это стекло, так, чтобы камеру
увидеть. Да, приподнимай так чуть-чуть и показывать так, ну, чтобы никому видно не было. И чтобы всем...
А я думал, там прямо в столе были. Мне казалось... ну, может быть, это на разных... Не-не-не-не, это может быть какие-то другие камеры стоят, а основные камеры все равно. У нас была новая технология использована, что в сами карты были вмонтированы чипы. И, то есть, по этому чипу, значит, сканер, который тоже в столе расположен, он давал вот это вот, он определял, какая это карта. И, соответственно, люди, которые наблюдали за игрой, знали, какие у нас карты именно с помощью вот этих вот чипов. Тоже нужно было в определенные зоны класть карты, но никаких камер не было. Именно вот по чипам. Вот так вот.
Ну, интересная система.
Так что все работает. Я еще сомневался, будет работать или нет. Но судя по тому, что назвали, когда я вышел, да. Все действительно там работает. Еще вот мы, вот когда я вылетел уже, я наблюдал за игрой через монитор. Но там просто был вид с камер, но не было информации о карманных картах. И даже, в общем-то, не всегда было хорошо доску видно. То есть вот только то, что камера, причем не крупным планом, а вот на таком общем плане, камера вот что захватывала, то было видно. Они говорили, что у них есть еще камера, которая показывает сверху, прямо над флопом, над бордом. Но она, по-моему, не была пока еще задействована. Поэтому вот без нее пока было.
Ну, а там присутствовала, как обычно, такая девушка в обтягивающем каком-то костюме кожаном с обнаженной грудью. Там,
это ты с боксом, наверное, путаешь. А обнаженная грудь, это вообще из какого-то стрип-покера. Ты что-то явно перепутал.
Ну, не знаю. Все, что я вижу по телевизору, всегда там такая девушка есть обязательно. Она не очень сильно разбирается в покере, но она обязательно там присутствует всегда. И задает странные вопросы.
Девушка была, да. Девушка была, но она появилась позже. К сожалению, уже после того, как я вылетел, вот тогда туда пришла вот эта красивая девушка, с длинными распущенными волосами и с приспущенной бретелькой на одном плече. Вот я, к сожалению, не смог с ней лично познакомиться, потому что уже вылетел к тому времени.
Что-то ты разошелся.
Ну, вот, а так там...
Я смотрю, блин, у самого там семья, а ты пошел там, типа, смотреть на бретельки. Ну, ты вообще, конечно, даешь.
Ну, не знаю.
Не, ну, в принципе, это нормально. Почему нет?
Это Это, по-моему, ты эту тему начал. Я так просто попытался поддержать. Ладно, не буду, если это как-то не вписывается в формат.
Не, вписывается, почему? Вполне. Я не знаю, как если в твой формат вписывается, то в наш-то точно.
Нас... Мой теперь все вписывается.
Ладно, давай вернемся все-таки обратно к покеру. Что было дальше? Я сейчас говорю только про игру исключительно.
Ну вот, короче, большую часть стека я потерял. То есть где-то там у меня еще оставалось около 3/4, да? Но потом агрессивной игрой, там, без шоудаунов, стилами, трибетами, мне удалось стек не только восстановить, но он у меня уже стал больше стартового. Вот, Мэтти я там трибетил. Ну, трибетил, правда, с хорошей рукой, с десятками. Вот это была самая лучшая моя рука за весь турнир. Вот. Но Мэтти, к сожалению, не выставился со мной минусово. Вот. А слева от меня поляк сидел. Вот у него я несколько раз стилил на новой нацевой руке валет 2 разномастная. Мне перед турниром по секрету сказали, что это нац. Вот. Поэтому я каждый удобный случай использовал, чтобы на этой руке открыться. Но он ни разу не повелся, ни разу не затрибетил, не закалировал. Просто отдавал мне свой большой блайнд и все. Вот. Ну, в результате все, стейк уже вырос. И тут, значит, происходит такое дело. Там Женя, вот, который сидел Тайтова из Беларуси, то есть он сидел слева от меня вот через поляка. Значит, я с Котофа делаю рейс. 2,5 ББ, 10 тысяч при блайндах, 2-4. И он мне переставляет 25. Он находится на малом блайнде. После того, как он переставил, у него там еще оставалось 50, наверное, с чем-то тысяч. Ну, может быть, побольше. Но у него там уже стэк такой был, существенно похудевший. И я так прикинул, что если я сейчас иду all-in, то ему уже по шансам доставляться просто-напросто. Ну, то есть трудно вообще придумать такую руку, которую он тут, с которой он трибетил бы, а потом бы выкинул. Вот. Ну, у меня были король-валет одномастные. Вот. А сам он all-in не пошел. Он, в принципе, наверное, мог бы сам уже all-in пойти в его ситуации. И играть без позиции постфлоп, наверное, было бы ему не очень здорово. И вообще, это был его первый трибет, не только против меня, а вообще первый за столом. И вот, учитывая все вот эти факторы, я решил на первый раз король-валет выбросить одномастные. А как потом оказалось, напрасно, потому что он действительно выполнил свое обещание. Он затрибетил там практически на эниту, у него там были 5-4 разномастные.
А он показал?
Нет, он не показал. Я узнал об этом потом, когда уже вышел из студии. Нет, в тот момент он не показал. Если бы он показал, я не знаю. Возможно, это как-то повлияло бы на дальнейший ход событий. Следующая же рука, сразу же после этой, сразу же, соответственно, я в средней позиции. И мне приходит король-дама. Ну, я делаю опять такой же рейс, 10 тысяч ставлю. И он, опять же Женя, уже с баттона, опять переставляет 25 тысяч. Ну, я тут что-то заподозрил. То есть, ну, вряд ли ему два раза подряд пришла сильная рука. Что-то, думаю, тут не так. Ну, подумал, что, в принципе, я против его диапазона теперь стою хорошо. Я вот тогда уже, конечно, я допускал, что, возможно, первый раз была не нацевая рука. Ну, потому что две подряд, да, тяжело. Тяжело два раза подряд поймать нац. Первый раз, думаю, была не нацевая, может быть, рука. Но и сейчас он тоже, наверное, не на эниту уже будет ребетить второй раз. Все-таки какая-то рука ему, наверное, зашла. Вот. Но тут, я думаю, вполне возможно, что рука у него хоть и сильная, но, возможно, он ее сможет выкинуть на all-in. Типа, допустим, как слабые тузы какие-то, да? У него есть блокер, он может делать 3-bet. Или же, если у него есть какая-то пара, то он тогда, наверное, и не выкинет, но тогда у меня будет где-то coin-flips. Ну, так вот я рассудил и пошел all-in. Но оказалось, у него там 2 короля. Так ему раздали на этот раз. И у меня было меньше 9% в такой ситуации. Вытащить эту руку. Чудо не произошло. Когда стейки пересчитали, когда я рассчитывал стейки, там, по моим расчетам, у меня получалось, что у меня на одну фишку больше. На 1000. И я думал, что в случае проигрыша у меня еще фишка останется. Вот, конечно, это вряд ли бы мне помогло выиграть, но я, по крайней мере, перешел бы в следующий уровень и, возможно, увидел бы эту девушку со светлыми волосами.
О, да. А вообще в офлайн-покере насколько тяжело тебе показалось подсчитывать стэк соперника вот так на глаз? Это сложно?
В данном случае было довольно легко. Обычно это трудно, но тут были фишки там всего 3 видов. Очень легко, быстро все считалось.
А сколько фишек выдавалось всего?
Все было четко. 100 тысяч.
И это эквивалент какой суммы?
Никакой. Эквивалент $1000. То есть турнирный взнос $1000. На самом деле, можно было бы там по 3 нуля зачеркнуть, и тогда вообще все было бы четко. То есть стэк был бы 1000, начали бы с уровня $1-2. Все было бы понятнее. Ну и на самом деле я в уме все эти 3 нуля зачеркивал, и тоже все довольно просто получалось.
Ну а насколько быстро росли блайнды?
Ну очень быстро, это можно считать, это супер турбо какой-то турнир. То есть, ну в таком турнире там не приходится говорить о какой-то дистанции, о каком-то там использовании скилла. Ну о каком-то, наверное, можно, да, но... Очень здесь огромный фактор удачи, конечно, играет. То есть, кому вот чего раздали за эти там, дай бог, несколько десятков, тому и повезло.
Ну, мне кажется, что и тебе лично, и всем остальным участникам этого турнира повезло уже потому, что вы туда попали.
Да, естественно, конечно, я понимаю все. То есть, мне, да, само собой. То есть было везение во время вот предварительного турнира, когда я там подряд 4 руки выбил 4 соперников. Дисперсия тут часть покера.
Ну а вообще тебе, человеку, который привык играть перед монитором, дома, в спокойной обстановке, понравилась ли вот эта ситуация, когда вокруг огромная куча персонала, камеры, свет и прочее?
Ну персонала там не куча, прямо скажем, персонала было довольно мало. Ну, которые именно вот занимались этим ивентом. Ну да, мне вообще понравилось.
Вот после всего
не это... Не потому, что там ВИМ, персонал. Ну, вообще, это интересный такой экспириенс. И вот что меня удивило, вот даже не было какого-то там волнения, вот. Ну, все вот пишут, да, что когда на телевизионный стол человек попадает первый раз, то вот он обязательно мандражировать как-то начинает. Ну, вообще ничего такого не было. По-моему, не только у меня, а и у остальных тоже. Я ничего такого не заметил. Может быть, потому что это не такое МТТ, где начинаешь за каким-то обычным столом, а потом в определенный момент попадаешь на телевизионный. А мы сразу начали с телевизионного. Может быть, в этом все дело?
Может быть. А может быть, просто они все скрывали свои эмоции, а вот ты как раз, то, что ты не испытывал никакого мандража, вот это уже хороший знак, мне кажется, это такая заявка на участие. Может быть, ты потенциально готов в будущем стать грубо говоря, покерной звездой?
Ну, я не против. Но это, ну, как повезет, если будет еще такая возможность. Надеюсь, Poker Heaven и в следующем году будет проводить такой турнир. Я постараюсь принять тоже в нем участие, снова победить, снова поехать в Лондон и затащить на этот раз финалку как минимум.
Ну, давай временно оставим покерную тематику, вот такую прям настоящую махровую, и немножечко вспомним о теме, которая касается твоих личных впечатлений о Лондоне. Вот расскажи, что ты вынес из своей поездки, что ты ощутил, какие твои впечатления?
Ну, вот самое удивительное для меня в Лондоне оказалось то, что, несмотря на то, что Лондон очень такой большой город по количеству населения, в нем же людей, по-моему, живет не меньше, чем в Москве, и несмотря на это, люди там не живут в высоких домах. То есть там выше четвертого этажа жить считается совсем не здорово. И выше четвертого этажа квартиры считаются неликвидными. Соответственно, банк не дает на них кредит, потому что считается, что потом, в случае чего, ему трудно будет от этих квартир избавиться. Вот это странно. Как же они там помещаются-то все?
Ну, просто, понимаешь, у нас очень большая концентрация народу в центре города. Все прут вот в центр именно обязательно. Вот, вот жить там и смотреть на Кремль. Вот, а там как бы всем не особо как бы не парятся люди. Ну, там можно пожить и где-то подальше. И, наверное, поэтому.
Ну, не знаю. Тогда, получается, Лондон должен быть это в разы просто больше, допустим, по территории, чем Москва та же самая. Хотя и Москва по территории, она уже до Калужской области расширилась, куда уж дальше. И все равно не хватает жилья на всех. Вот парадокс какой. Как это? Это как у Булгакова что-то такое. Какое-то четвертое измерение.
Ну, они просто под землю ушли.
Вот может быть. Но тоже ничего такого не замечал.
Ну, а тебе удалось посетить там какие-то злачные заведения?
А именно злачные тебя интересуют? Ну, злачное, да, было одно. Это казино Empire.
И что
же? Были мы в таком месте.
Интересно.
Ну, да. Ну, это... Там... Там есть то, чего вот у нас в России запретили недавно. Там есть игорный бизнес. Там есть рулетка. Может быть, даже автоматы. Вот, честно говоря, я довольно к этому равнодушен. Я даже не заметил, там были где-то автоматы или нет. Рулетка точно была, потому что там один парень из нашей компании там поиграл. Пока мы были рядом, успешно он там 40 фунтов выиграл. Вот. Но потом мы ушли, и видно, что-то с аурой случилось. Насколько я знаю, потом он в итоге оказался в минусе по рулетке. Вот, там также была игра в покер, но на покер вот я не остался, а вот тот, кто остался, он там тоже поднялся неплохо. В офлайне игра традиционно слабая. Ну, я думаю, решил, что дисперсия все равно высокая. И тут на дистанции бы там поиграть было бы, конечно, интересно. А так, оставаться на одну ночь, решил, что лучше выспаться.
Ну, а насколько тебя вообще вдохновила атмосфера Лондона, сам город? Не возникало ли у тебя желания вообще переехать туда, там, пожить пару лет?
Ну, знаешь, я думаю, что жить бы я там смог, я так думаю. А просто тут вопрос экономический. Это вот для меня... как человека, зарабатывающего через интернет, это нерационально. То есть жить в дорогом городе, в дорогой стране, при том, что мои доходы от того, что я там буду жить, они никак не увеличатся. Да? Вот. Если бы моя работа была бы связана с чем-то именно в Лондоне, ну, это другое дело. Это, наверное, было бы интересно. А если я буду заниматься тем, чем сейчас занимаюсь, то тогда мне, конечно, лучше наоборот. Жить в какой-то стране более дешевой, может быть, более теплой по климату.
Окей, вернемся обратно в Лондон. Рестораны, пабы пробовал посещать?
Ну да, мы были же в этом... Ну, во-первых, в казино Empire, да, там китайская кухня. Вот. Ну, в общем-то, тоже традиционная такая для китайской кухни. Тоже особо ничем меня они не удивили. Китайскую кухню, в общем-то, я люблю, мне нравится. И все было, как всегда, вкусно.
Ну, а ты заметил, что в Лондоне, в отличие от Москвы, вот всякие клубы, бары, там любые вообще места, где можно покушать или даже хотя бы что-то купить, закрываются крайне рано?
Нет, не заметил.
Ну, тебе
а когда они закрываются?
Ну, по-моему, там что-то часов 10, что ли, и уже потом найти себе паб как-то не просто. Ну, так, чтобы, то есть там до утра практически ничего не работает. То есть там, ну, в час ночи точно все уже закрывается.
Ну, это, наверное, на окраинах где-то, да?
Да не сказал.
Потому что казино Empire, оно же круглосуточно работает.
Не, ну я думаю, что казино действительно должно работать круглосуточно, это понятно, да. Да. Что еще тебя привлекло? Трафальгарская площадь, Тауэрский мост.
На Трафальгарской площади, кстати, там не еда меня привлекла-то. А на Трафальгарской площади же находится Национальная галерея британская.
Да.
Вот. Туда можно совершенно свободно зайти и даже картины осмотреть.
Ну, свободно, это, конечно, громко сказано. Ты скажи, сколько стоит вход?
А вообще, там основной зал, главный зал, он бесплатный. А билет, вот за билет можно было попасть на специализированную выставку, посвященную периоду творчества Леонардо в Милане.
Угу.
Вот туда свезли все картины со всех концов мира, в том числе даже из петербургского нашего Эрмитажа. Вот, на нее вход был, по-моему, 16 фунтов. И еще плюс к этому там за сколько-то, не знаю, по-моему, за 4 фунта можно было еще купить этот аудиогид.
Угу.
И в наушниках там на разных языках слушать. Кстати, вот эта система, да, вот гидов на разных языках, она вот в автобусах реализована. Мы же на второй день поехали на обзорную экскурсию. И вот обзорная экскурсия там вот очень хорошо сделана. Вот мне понравилась. Продуманная система. Там по кругу идут автобусы. Двухэтажные, лондонские такие, красные, да. А верхний там наполовину открытый этаж, ну, наполовину закрытый, то есть от дождя можно спрятаться. И там впереди стоящем сиденье можно вставить наушник, наушники прямо там же выдают в автобусе, и ты выбираешь один из 8 языков. То есть английский, немецкий, французский, китайский, наверное. Еще какой-то русский и португальский.
И даже русский.
Вот. Ну да, собственно, если бы там русского не было, мы бы, наверное, вряд ли на автобусах этой фирмы бы поехали. Мы бы тогда, наверное, выбрали чего-нибудь другое. Вот. Там неудачным моментом было единственное место посадки. Потому что там... Автобусы-то идут, но по такому хитрому маршруту, там вот западнее гайд-парка, такой получается крюк такой, по которому автобусы ходят, как я потом понял, очень редко. В основном автобусы идут вот по укороченному маршруту, а вот по тому длинному они идут, наверное, раз в час. Вот. А наши сопровождающие, они... в предыдущий день посадили группу с другого пункта, вот, и запомнили, что, ну, очень часто автобусы ходят. А нас решили посадить вот с этого места, поскольку до него было ближе ехать на метро. Ну вот. А в результате мы там автобус, они причем увидели автобус, который ушел незадолго до того, как мы билеты купили. Вот. И решили, что все нормально, значит, автобусы ходят здесь, все в порядке. Вот. А ждали мы очень долго, именно потому что
я знаю, почему вы долго ждали, ты просто встал, как по привычке, на противоположную сторону и ждал автобуса, а он приехал с другой стороны.
Да нет, мы с правильной стороны стояли. Тут мы привыкли уже к этому. Автобусы, кстати, там они только в одну сторону шли, вот по часовой стрелке. Там некоторые спрашивали автобусы в обратную, да, но оказалось, в обратную они не ходят. Вот, они ходили только по одной, и вот система, значит, такая. Ты едешь вот по автобусу, у него там остановки есть. Не знаю, сколько их там всего, этих остановок, может быть, 40 или 50. Ты можешь выйти на любой остановке, походить по окрестностям, после этого снова сесть с этим же билетом на этот же автобус и продолжить свой маршрут. Вот. Кроме того, зимой у них зимнее предложение, они даже и второй день тоже ты можешь ездить по этому же билету. На самом деле, почему это именно зимой, понятно, потому что в 4 часа, как я уже сказал, там все темнеет резко, и уже нормально не фотографировать, то есть вот по-хорошему на это мероприятие вот именно 2 дня нужно выделять и стараться как можно раньше проснуться, сесть на этот автобус, чтобы до 4 часов уже так хорошо поездить. Трафальгарская площадь, конечно, ну такое приятное, красивое место. Часики вот эти ходят, которые показывают, что осталось до Олимпийских игр, оставалось тогда 281 день.
Львы такие стоят.
Львы такие, да, великолепные. Адмирал Нельсон, наверное, там, да, сверху?
Вроде да. А по бетловским местам вас этот автобус отвез?
Не, вот по бетловским нет.
Ну, ты зря съездил, я тебе скажу.
Понятно. Придется еще раз ехать.
Не то, что придется, это просто в обязательном порядке. Но побывать в Лондоне и не побывать на Эбби-Роуд, как-то странно, мне кажется.
Там таких улочек, да, я тебе скажу, как Эбби-Роуд, там вот в любом районе. Такие же вот малоэтажные. Выходи в любом районе, и ты там своего Эбби-Роуд найдешь.
Да, и, конечно, эти позеленевшие каменные здания, да, это, конечно, очень красиво. Сразу чувствуется дух времени, не то что в нашей Москве.
Как-то ты самокритично.
Ну почему самокритично? Не я же ее ломал. Сергей, спасибо тебе огромное за твой интереснейший рассказ о твоем визите в Лондон, в этот прекрасный город, на этот замечательный турнир. Я думаю, что мы эту тему осветили максимально полно. Но, друзья мои, на этом наш разговор не окончен, потому что у нас есть еще темы для обсуждения, а именно твоя деятельность на PokerStrategy.com в качестве тренера. И особенно тот момент, что вот с недавнего времени ты занимаешься индивидуальными тренировками, ведь так?
Ну да, с недавних пор я только индивидуальными и занимаюсь.
Ну, а как ты к этому пришел? Ты сначала занимался общими тренировками для PokerStrategy.com, а потом вот перешел на индивидуальные. Как это происходило? Или ты сразу просто разместил объявление: даю частные тренировки, и тут вал просто посетителей? Как это было?
На самом деле все было совсем наоборот, потому что частными тренировками я стал заниматься задолго до того, как стал тренером на Poker Strategy. Так уж получилось. Вот, даже на другом совсем ресурсе ко мне, не то что ко мне, вот обратился человек вот, с поиском тренера, я предложил свои услуги, рассказал о себе, и вообще случай был такой удивительный, что после того, вот как я ему дал несколько тренировок, я ему посоветовал завязать с покером, потому что я понял, что ну, человеку будет лучше в покер не играть, заниматься чем-то другим, и, честно, ему это посоветовал. Ну, конечно, по покерной части вот все необходимое я ему, ну, для начального уровня все рассказал. Вот. Но поскольку у него были серьезные проблемы с тильтоустойчивостью, вот, я посоветовал не играть ему. А на Poker Strategy я долгое время работал модератором, а потом сначала, по-моему, заменил кого-то на тренировке и стал потом вести постоянно. Пару видео записал.
Подожди, вот касательно того человека, с которым ты не стал продолжать тренировки, твой первый, так сказать, ученик, какие признаки в его поведении вот заставили тебя сказать ему «до свидания» и посоветовать больше не заниматься покером? Что это было?
Не, ну, на самом деле, вот это... Мне-то было невыгодно ученика терять, но я просто понимал, что это будет нечестно совершенно продолжать его обучать покеру, потому что, ну вот, по предыстории, вот то, что он рассказал о себе, что он, ну, там довольно большую сумму денег проиграл уже на тот момент, вот, и находился в тяжелом довольно-таки финансовом положении. И пытался, главное, отыграть. Но поскольку он уже не мог себе позволить играть на тех лимитах, где он это проигрывал, он пытался начать с нижних, но при этом он как бы... Для него вот было на такие мелкие деньги непривычно играть, и он не мог заставить себя относиться к ним серьезно. И постоянно срывался вот в тильт, так называемый. Послужило основанием для такой рекомендации.
Вот как ты думаешь, ведь сегодня частные тренировки, они стоят достаточно дорого, ну, по крайней мере, с точки зрения обычного обывателя. Вот эти деньги, вложенные в себя, они оправдывают себя потом? Вот ты лично следишь за судьбой своих учеников? Что с ними происходит вот после твоих тренировок? Они делают какие-то успехи?
Ну... Поскольку, да, расценки-то не такие уж низкие, конечно. И, в общем-то, мои ученики – это люди, которые уже добились определенных высот в покере. И они, на самом деле, они делают вот выгодные какие-то вложения. Они берут, насколько я знаю, тренировки не только у меня, у других тренеров. То есть они... У каждого тренера пытаются вот что-то новое еще почерпнуть. Они, для них на самом деле вот любая такая мелочь, если это мелочь системная, она очень важна. Вот если тренер в процессе занятий сумеет какой-то вот один такой лик обнаружить даже, то это на длинной дистанции, которую они наигрывают, для них это может вылиться в большой плюс. То есть они у одного что-то узнают, у другого, у третьего, у четвертого. В результате становятся такими очень сильными игроками.
А вот как ты думаешь, всего лишь одна единственная тренировка индивидуальная может ли переломить вот ход какой-то там минусовой карьеры, как-то замотивировать человека таким образом, чтобы он стал выигрывать? Как-то просто действительно реально помочь ему? Вот одна тренировка.
Да, конечно, вот и да, вот какое-то такое упущение где-то, да, в результате анализа можно даже на одной тренировке найти.
Одна тренировка обычно сколько длится? Это час?
Ну, час, полтора, два.
Угу. То есть я сегодня, в принципе, сэкономил деньги, потому что вот примерно столько мы с тобой уже и общаемся.
Ну, как-то да. Бывало, что и подольше длились.
Ну, люди потом тебе отписываются и говорят: о, я купил себе Бентли.
Бентли? Ну, Бентли не было, но квартиры покупали.
Черт, мне уже захотелось стать твоим учеником, достопочтенный Дон Хуан. Ну, окей, человек вышел с тобой на связь и говорит, научи меня играть в покер, ценообразование меня устраивает. Дальше что? Твои действия?
Не, научи в покер, ну это, я ну, могу, конечно, этим тоже позаниматься, но это, не знаю, может быть, это лучше не ко мне обращаться. Ну и друзей, конечно, я могу и просто так вот поучить играть в покер. То есть научить играть в покер — это не то, чем я занимаюсь. Я же говорю, я занимаюсь уже с теми, кто в покере уже достиг таких каких-то определенных высот, которые в покер уже очень много рук наиграли, уже все статьи там давно прочитаны. И вот все равно они видят, что они играют вот где-то около нуля все равно. Да, они там получают рейкбэк и могут на рейкбэк жить, но им бы еще хотелось бы и винрейт улучшить. Может быть, даже они в минус играют там на 24 столах. И может быть, они хотят даже хотя бы этот минус только уменьшить. При том, что рейкбэком они там с лихвой покрывают. Вот. И в таком случае, конечно, я думаю, это будет очень эффективно, если изменить там в винрейте, я не знаю, пол ББ на 100 поднять, уже будет хорошо.
Ну а как ты считаешь, что проще, играть на рейкбэк или на чистый вот плюс?
А это вот кому как. Кому как. Вот мне, например, вот так не нравится играть большое количество, но только на рейкбэк в основном. То есть, ну, это значит использовать больше каких-то стандартных линий, меньше времени уделять на каждую раздачу. Я люблю так обстоятельно подумать. Вот. Я вот не любитель гриндить на большом числе долгое время.
Скажи, как технически происходят эти тренировки? То есть ты коннектишься к столу человека, который играет, и ему что-то советуешь? Или как это происходит?
Ты имеешь в виду вот живая сессия, то есть человек играет, я наблюдаю, даю какую-то совету.
Ну да.
Советы. Такие тренировки в таком формате у меня вот проходили на Poker Strategy. То есть открытая индивидуальная тренировка. А на частных тренировках я применяю, на мой взгляд, более эффективный подход. Ну, поскольку там вообще сугубо подход индивидуальный, и он заточен, что называется, именно под этого конкретного человека, который обратился. То есть я в первую очередь анализирую вот его статистику. Ну, вместе с ним мы смотрим на его статистику и пытаемся обнаружить какие-то лики в игре, пробелы. То есть где он теряет деньги, где он не добирает деньги. Вот. Для примера выбираем какие-то споты, ситуации, наиболее типичные, в которых, вот на мой взгляд, он действует не оптимально. И для примера, вот уже по фильтрам, выбираем руки именно в таких ситуациях. И на этих примерах уже смотрим более конкретно, что можно было сделать по-другому.
Вообще?
Но, в принципе, и какие-то живые сессии, они тоже возможны, но это, на мой взгляд, не самые эффективные. То есть этими можно уже потом дополнять.
Ну, вот ты уже неоднократно участвовал в голосованиях, был номинирован на звание тренера месяца. Как ты думаешь, почему люди голосуют за тебя? Что в тебе такого?
Ну, я как раз-таки наоборот, в этих голосованиях я там никогда даже не приближался к первому месту. Я не настолько популярен в комьюнити, как другие тренеры. И знают меня. Ну, знают, да, наверное, ник знакомый, так где-то как-то что-то слышали. А именно как тренера, ведь я вел тренировки для платины. А на платиновые тренировки ходит немного народа. То есть, если на бронзу, там, серебро, золото могут сотни ходить, но на платину, дай бог, это десятки. Если была десятка придут, ну, это уже так, такая хорошая посещаемость.
Ну, ты знаешь, многие спортсмены заканчивают свою карьеру, а потом начинают тренировать молодую поросль. Вот как ты думаешь, вот если ты, допустим, возьмешь и перестанешь играть внезапно, вот сможешь ли ты прожить на то, что, ну, прожить тренировками? Такая сфера деятельности, как тебя вообще поддержит в жизни?
Да нет, конечно. Нет, ну, это невозможно, потому что игра-то меняется, то есть нужно все равно находиться в игре постоянно, какие-то новые тенденции отслеживать.
Давай немножечко сменим тему. Скажи, ты когда-нибудь пробовал читать или учиться по покерным книгам?
Да, книги я читал, правда, это довольно давно было все.
А вот в связи с этим у меня другой вопрос. Дело в том, что я недавно столкнулся с такой потребностью в хорошо переведенных книгах по покерной тематике. И тут я выяснил и обнаружил, что, оказывается, хорошо именно переведенных книг, ну, может быть, я неправильные книги смотрел, но просто не существует, как мне показалось. Хотя явно, что изначально они хороши, но вот после перевода они превращаются в нечто неудобоваримое. А вот тебе удавалось почитать хорошо переведенные книги по покеру на русском языке?
Честно говоря, я всегда в оригинале предпочитал читать. Потому что, ну, действительно, в переводе это было как-то вообще нереально понять, что имелось в виду, и если я смотрел какой-то перевод, все равно приходилось лезть в оригинал каждый раз, поэтому я потом плюнул на переводы и читал только в оригинале, на английском.
Угу. Скажи, у тебя в будущем есть планы по проведению общих тренировок для, ну, членов русского комьюнити?
Ну, это зависит, я думаю, в большой степени от руководства Poker Strategy. Если они выразят в этом заинтересованность, то почему нет?
Ну, а в такой сфере деятельности, как оценка рук, ты себя не пробовал?
В смысле, профессионально, на стратеджи?
Ну, да.
Нет, вот оценщиком я не работал. А, хотя, погоди. Знаешь, вот на самом деле вот был интересный опыт по оценке рук онлайн. Вот таких у меня, да, даже на стратеджи было несколько тренировок. Да. И до этого еще были такие случаи. Ну, там как, тренер проводит, да, и один из пользователей. Давным-давно я и как пользователь принимал участие в таких тренировках по оценке рук. Потом как тренер, да, было несколько таких тренировок. Вот это такой, да, довольно интересный формат. А вот на форуме, ну, честно говоря, я могу, знаешь, оценить вот хорошо несколько рук, а у оценщика рук там много. И понимаешь, вот все глубоко, подробно, чтобы оценить, ну, это нереальное просто количество времени нужно затратить. Вот, а оценивать так двумя строчками, типа fold pre-flop, ну, так я не хочу. Это было бы нечестно.
Мужчина. Ну что ж, я в данный момент хочу, во-первых, заявить всем, что это еще не все вопросы на сегодня, и вследствие этого хочу поприветствовать всех тех, кто дослушал до этого места. Привет, ребята!
Знаешь, как вот раньше в дипломах, больших, длинных и скучных, да, где-то в середине вставляли какие-нибудь такие фразы дурацкие, а теперь вот мы закрепляем станок деревянными гвоздями, потому что до этого места все равно никто не дочитает.
Нет, я думаю, что дочитают, точнее, дослушают обязательно, потому что с моей субъективной точки зрения мы сегодня с тобой особенно много лишних слов не произносили. И тем более есть еще невыясненные вопросы.
Да неужели?
Есть такие, есть. Это такие стандартные вопросы. Почему я их обычно задаю? Ну, это потому что нам хочется знать больше о своих героях. Итак, Сергей, скажи-ка, а есть ли у тебя какие-нибудь хобби?
Кроме покера, в смысле?
Естественно, хобби это твоя профессия. То есть покер это твоя профессия.
Ну, шахматы.
Банально. То есть, опять та же история. Те, кто в шахматы играл, тот в покере добивается успеха.
Ну, не только шахматисты в покере успеха добиваются, да. Ну, есть и шахматисты, да. С шахматным бэкграундом есть покеристы, скажем так.
Опять шахматы, физика, химия, математика. Такое ощущение, что в покере нет простора для творчества. Вот мне всегда хотелось встретить человека, который бы занимался творческой деятельностью и при этом достиг успеха в покере. Но пока что у меня такого не получается. Может быть, у тебя такое было?
Ну, наверное, да. Либо какой-то математический склад ума. Либо это вот усидчивость и навык APM, по-моему, так называется, правильно? Action per minute.
Да.
Киберспортсмены меня поправят, если я не прав. То есть большое количество кликов и действий мышкой в секунду, в минуту. Вот. Еще вот, особенно в офлайн-покере, больших успехов добиваются такие вот психологи, так их условно назовем. Люди, вот склонные к анализу по мимике, жестам, каким-то всяким другим каким-то телодвижением и вообще офлайн телсом. Ну вот, а вот так, чтобы, ну не знаю, вот, к искусству художники, поэты, писатели, композиторы.
Не бывает. Нет. Такого.
Вот, не то, что не бывает, но что-то так вот на ум не приходит. Вот шахматы с музыкой как-то вот сочетаются. Вот. Василий Смыслов, экс-чемпион мира по шахматам.
Музыкант?
Музыкантом, да.
Это приятно.
Марк Тайманов.
Кто? Марк Твен?
Марк Тайманов. А. Еще на телевидении вел шахматную школу.
А, тоже музыкант. Давным-давно.
Угу.
Сереж, а вот сейчас я тебя попрошу дать совет начинающим игрокам. Тем, кто недавно получил свой полтинник на pokerstrategy.com. И что делать для того, чтобы его не потерять, а только приумножать и приумножать?
Ну, чтобы полтинник не проиграть, нужно внимательно прочитать статьи и особенно обратить внимание на правила банкролл-менеджмента. Ну, в таком случае, я думаю, очень большие шансы его не потерять, а приумножить. Раскрутиться с него. Вот кто банковый менеджмент соблюдает, бывает, конечно, иногда проигрывают, но это уже меньшинство, я думаю. То есть большинство тех, которые свои полтинники проиграли, они просто действовали как-то не по стратегии.
А бывает?
Может быть, не по стратегии покерной, а в основном вот банковый менеджмент не соблюдали.
А бывают такие, что не соблюдали банкролл менеджмент, но поднялись. Вот как бы, ну, получили полтинник, стали там играть по 5 баксов в турниры.
Да бывают вообще всякие чудесные истории. Недавно вот мне одну рассказали, тоже наш человек со Strategy, рассказал, как вот он в этом руме Poker Heaven, вот где я играл в чемпионате мира телевизионном Poker Strategy, получив какой-то бонус бездепозитный тоже, да, он пошел и стал сначала не в покер играть на них, а в автоматы. И в автоматы он там выиграл какую-то вообще неимоверную сумму. Тысяч, по-моему, $15. Ничего не соблюдая, и покер ни при чем. Ну, бывает, вот так повезло. И вот я еще один плюс Poker Heaven, без проблем он все это выявил, но, то есть, как он говорит, он не имел права вот только вот этот стартовый полтинник выводить, да, то есть он мог бы вывести все, кроме этого полтинника, но он там оставил даже больше, он просто за то время, пока он выводил, он успел еще больше проиграть, чем этот полтинник, но, ну, в общем, основную часть он благополучно вывел, потратил там на свои личные нужды. Так что чудеса бывают всякие. Я не удивлюсь, что кто-то и в покере там сел играть в дорогой турнир и затащил там хорошее призовое место.
Скажи, а ведь тебе ведь завтра на работу никуда идти не нужно?
Ну как, покер тоже можно считать работой.
Это понятно, что работа, но идти-то никуда не нужно.
А, в плане того, что идти не нужно, да. Есть такой момент, непонятно, плюс это или минус. Потому что если никуда не надо идти, это значит гиподинамия. И связанные с этим неприятности.
Да, и неприятности могут быть действительно очень неприятными. Можно себе, например, отсидеть что-нибудь. А вообще, насколько тебе подходит твой сегодняшний образ жизни? Что я имею в виду? Ну, существует такая догма, что человек, каждый человек должен работать постоянно, не видеть свою семью, ходить на работу и только иногда в выходной день потрепать своего ребенка по голове. Вот у тебя ситуация другая, у тебя другой образ жизни. Вот в связи с этим, насколько ты воспринимаешь вот покер как сложившуюся модель своей будущей жизни? Насколько ты воспринимаешь покер как удел своей жизни, как дело своей жизни?
Ну, тут несколько наложилось в твоем вопросе таких вот моментов. Ну, значит, аспект первый по распорядку дня, да. Мне всегда нравилось вот поздно ложиться и поздно вставать, соответственно. И даже когда я работал программистом, у меня работа была такая, что я начинал работу в 3 часа дня и заканчивал где-то там в районе полуночи. Вот. Это если даже я в офисе работал. А был период, я работал вообще дома и, соответственно, тоже мог работать ночью, днем высыпаться. Ну, какую-то часть дня. И, соответственно, вот то, что в покере в основном так оно и происходило, особенно тогда, когда американцы играли, и весь режим под американцев построился, вот этот аспект на самом деле мне очень подходил, но он был для меня привычен и желаем, так скажем. Но на самом деле вот это же все не очень здорово все-таки. Все равно человек должен как-то видеть солнечный свет, если он хочет оставаться человеком. И как-то все равно вот нужно сдвигать часы своего бодрствования вот так, чтобы побольше заставать дневного света.
Особенно зимой.
Я пришел к такому выводу. Да, а зимой вообще солнечного света мало, и поэтому нужно этим пользоваться. Теми немногими часами, которые отпущены короткими зимними днями. Вот. А то, что касается перспектив покера, ну тут вот сейчас очень многое, я думаю, зависит от того, легализуют ли онлайн-покер в США. У них движение какое-то довольно давно за это идет, но когда каким-то конкретным результатом это приведет, пока что-то непонятно. Но если вот это все-таки случится, онлайн-покер США будет легализован, я думаю, покер тогда ждет такой бум, которого еще в покере не было. И будет приток новых игроков, в том числе и игроков таких казуальных, которые будут очень рады прийти в покер, провести несколько приятных часов, оставить несколько тысяч долларов за это время. Вот такого времени нам бы вот всем дождаться. Было бы замечательно. Тогда можно, конечно, продолжать связывать свою жизнь с покером.
Ну, мне кажется, что легализация покера в Америке – это вопрос времени. Надеюсь, что мы до этой поры живем с тобой.
Ну да, хотелось бы пожить в эту пору прекрасно.
Поживем. Скажи, вот у тебя есть какая-то сумма денег, которая позволила бы тебе вообще больше никогда не дотрагиваться до клавиш компьютера, а просто наслаждаться жизнью?
Да нет, я думаю, вряд ли. Это вопрос, знаешь, такой, вот какая бы сумма денег ни была бы, вот на определенный момент времени, я думаю, никогда вот нельзя сказать, что вот этой суммы мне хватит, чтобы никогда больше не работать. Ну, потому что инфляция, да? То есть нужно еще суметь тогда деньги как-то сохранить. Как? В золоте, там, в недвижимости, в чем? В автомобилях не годится. Ну, автомобиль там потеряет, не знаю, сколько там, 30% своей стоимости. Ну, как минимум 10% стоимости. Уже после того, как ты выйдешь из автосалона, доедешь домой. Он уже за столько ты его уже никогда не продашь. За сколько ты его купил, да? С недвижимостью вот тоже вот вопросы странные. Недвижимость вот может не только дорожать, но и дешеветь. Ну, золото пока да, вот пока какие-то кризисы, да, оно дорожает, но в связи с этим оно, я думаю, сейчас, ну, цены задраны на него. И если ситуация изменится, будет какая-то полоса стабильности длительная, то тогда и золото будет дешеветь тоже. В общем, даже если ты заработал вот на какой-то момент много, сохранить это все будет очень трудно. Поэтому нужно вот инвестировать в себя, стараться, да, в свое развитие, в свои мозги, чтобы это все оставалось с вами как можно дольше. Ну, какие-то получать навыки, знания.
Прекрасные слова, Сереж. И я думаю, что, конечно же, мы с тобой уже разговариваем достаточно долго и могли бы продолжать еще очень много, но не стоит наглеть, потому что все-таки мы с тобой здесь не вдвоем, а с нами огромное количество людей. А разговор наш с тобой все ширится и ширится, несмотря на то, что он очень интересный. Это не потому, что мы с тобой такие тормоза, а потому что нам просто интересно разговаривать. Но я предлагаю все-таки уже закругляться потихоньку, и поэтому я предлагаю тебе перейти к нашей последней рубрике, классической рубрике нашего подкаста «Строение». В этой рубрике я предоставляю тебе огромное количество времени, то есть оно не огромное, оно может быть и маленькое, оно бесконечное, в любую сторону, как его не смотри, сколько хочешь, столько и бери. Говори все, что хочешь, о чем хочешь, это время твое.
Да, спасибо. Я думаю, в связи с тем, что у нас тут выборы скоро, может быть, я о политике немножко поговорю. Mm-hmm. Хотя сайт наш покерный, да, но все мы так или иначе имеем отношение к стране, в которой проживаем. Не все проживают в России, но таких у нас большинство, я думаю, в русскоязычном сообществе. Сходные процессы там сейчас происходят и в наших родственных странах, Беларуси, и даже вот Украине уже. Вот. А происходит, собственно, что? Монополизация власти, то, что уже произошло в наших среднеазиатских республиках, сейчас вот в Беларуси произошло, теперь происходит уже и в России. А монополия на власть... Это значит нет развития, значит не нужно конкурировать, не нужно стараться делать что-то для людей, ну и мы все видим, для кого у нас что делается, да. Поэтому я предлагаю как-то все-таки в этом участвовать, даже не важно как именно, но не оставаться равнодушными. Просто примите участие в судьбе своей страны. Придите на выборы, выразите как-то свое отношение, выберите партию, за какую вы хотите проголосовать, или выразите там свой протест, если вы ни за какую партию голосовать не хотите. Перечеркните там все, может быть, пункты, испортите там бюллетень как-то, заявите о себе. Заявите о том, что вы есть, что вы в этой стране живете, и вы хотели бы каких-то перемен.
Прекрасные слова, и прав ты на 100% в одном, в том, что действительно мы на Poker Strategy политики не касаемся, но это особый случай, поскольку это действительно время, которым ты можешь распоряжаться как угодно, это твое право, ты здесь царь и бог. А касательно самих выборов, я лишь скажу, что, в принципе, я задумаюсь, может быть, я и пойду действительно, но... Сразу тебе скажу, что наш подкаст выйдет после выборов, потому что мы просто не успеем его разместить. А завтра уже агитация запрещена. С другой стороны, ты ни за кого не агитируешь, ты же просто выражаешь свою гражданскую позицию, активную достаточно. В общем, спасибо тебе огромное за твои слова. Я считаю, что твои слова достойны уважения. И ты заронил во мне зерно сомнения. Я думаю, что, возможно, я пойду и проголосую.
Вот, молодец. По крайней мере, 4 часа проведены не зря. Хоть одного человека я убедил, на один избирательный бюллетень в урне будет больше. В избирательной урне, подчеркиваю.
Ну, что там 4 часа? Если учесть, сколько всего по времени мы делаем эту программу с тобой, я думаю, что это уже 2 месяца, наверное, не меньше. Это уже просто диагноз какой-то. Может быть, нам вообще стоит с тобой заняться какой-то регулярной программой?
Да хорошо бы. Вот когда было наше покерное радио, да, радио PS, у меня же была мечта такая, вести какую-то на радио регулярную программу. Ну вот что-то с радио не сложилось.
Ну, я надеюсь, что этот проект, как птица Феникс, возродится из небытия когда-нибудь. Это, я думаю, неизбежно. И это будет абсолютно полноценное, развлекательное, информационное, обучающее. И все, что с этим, к этому прилагается радиостанция.
Информационно-аналитическое. Автомото, вело, фото. Чего там дальше?
Порно.
Радиомонтёр.
Да. Серёж, ну, огромное тебе спасибо за потраченное тобой время на нашу беседу. Мне было очень интересно. Правда, очень интересно. Я бы с тобой продолжал бы общение бесконечно. Классно все было. Спасибо тебе огромное.
Ну, тебе на самом деле спасибо за интересные вопросы. И вообще хочу, кстати, пользуясь случаем, поблагодарить тебя вот за работу, которую ты ведешь на Poker Strategy. Вот с твоим появлением подкасты, они как-то приобрели новую высоту, так скажем. Поднялись на новую высоту. И музыкальное оформление, и сам вообще подход такой глубокий. Вот за это тебе большое спасибо. И, ну, и за работу, пусть не завершившуюся появлением какого-то регулярного радио, но кто радио слушал, я думаю, вот было постоянно 100 человек, да, слушателей. Я думаю, эти 100 человек, они будут помнить это радио и надеяться на его возрождение. Ну и сейчас вот эфиры по пятницам, это... Тоже, конечно, все очень замечательно.
Спасибо тебе огромное за твои слова. Я уж тут просто раскраснелся уже весь. Но очень приятно осознавать, что моя деятельность кому-то нравится.
Ну, нравится очень многим, на самом деле.
Ну, и дай бог, чтобы так было всегда. А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Бонифациус, которого мы все прекрасно знаем. А также многие из нас знают, а теперь уж точно все абсолютно знают, что зовут его Сергей. И он сегодня нам поведал обо всем, о чем только можно было поведать. И о своем визите в Лондон, и о своей тренерской карьере, и о карьере покерного игрока, и о том, как надо играть в покер, а как не надо играть в покер. В общем, мне кажется, что он рассказал все. Вот слушайте этот подкаст, после этого это будет плюс ЕВ однозначно. И я напоминаю вам, друзья, не забывайте слушать наше лайв-шоу, вечернее лайв-шоу, которое выходит, не знаю когда, следите за анонсами. Это происходит на pokerstrategy.com. И там вы сможете не только задать свои вопросы нашим потрясающим гостям, которых мы... Очень тщательно выбираем, это интереснейшие люди. Также вы можете выиграть реальные деньги. В каждом нашем шоу происходит розыгрыш денежного приза. Вы послушаете обзор новостей, послушаете музыку, какие-то приколы, шутки. В общем, не забывайте, что это просто необходимо делать иногда. А я думаю, что всегда. А, да, ну и если уж вы совсем не в курсе, шоу наше называется «Полный дом». Вот я желаю вам, чтобы у вас всегда был полный дом. А если переводить на английский, просто «full house» всегда. В каждой раздаче. А с вами был Митя Зет. Удачи вам всем. До свидания.